Андрей Дмитриевич Степанов, лекция номер 6, творчество Толстого 1877-1910 годов. После Анны Карениной в мировоззрении Толстого наступает решительный перелом. Рубеж 70-80-х годов – это время написания знаменитой исповеди, в которой Толстой отказывается от всех своих старых взглядов и начинает проповедовать радикально новые. Этот период обычно называют кризисом Толстого. Финал Анны Карениной, желание Левина жить по-божьи для души, касался только внутренних нравственных вопросов, да и то решал их неопределенно, слишком обобщенно. Вопросов о том, как жить по-божьи в обществе, как избавиться от общественной несправедливости, здесь еще не поднималось. Тем не менее, уже Левин говорит о проблеме человека, не понимающего аморальности своего положения. В исповеди Толстой стремился наполнить слова «жить по-божьи» конкретным смыслом, и для этого он поднимал все основные вопросы, которые его волновали, те вопросы, которые были и у Нехлюдова, и у Пьера Безухова, и у Левина. Первый круг проблем – это неразрешимые вопросы бытия, вопросы жизни, смерти, смысла человеческой жизни. Второй круг – это учение Христа и проблемы его истолкования. Уже во время написания Анны Карениной Толстой сомневается в том, что церковь верно трактует Слово Божие. Впрочем, эти сомнения зародились у него гораздо раньше. Еще в дневнике времен Крымской войны, в марте 1955 года, можно прочесть такую запись. «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль – это основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры в таинственность, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Конец цитаты. По мысли Толстого, это должна была быть практическая религия, которая разрешала бы основные нравственные вопросы и была свободна от всякой таинственности. Эта религия не должна обещать рая на небе, но должна создавать его на земле. Однако сам Толстой не знал ответа на основные вопросы и потому не считал себя вправе становиться основателем новой религии. Он сам прошел тем же путем, что и Левин. Изучил в эти годы целые горы философской религиозной литературы, но не нашел ответа на свои вопросы. И подобно своему герою, Толстой обратился не к книгам, а к народу. И нашел ответы, на которые никто не обращал внимания. В исповеди Толстой провозгласил полный разрыв со своим сословием и переосмыслил всю свою прежнюю жизнь. «Я убивал людей на войне», – пишет Толстой, – «вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство. Не было преступления, которое я бы не совершил, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком». Конец цитаты. Он поступал по правилам своего круга, а теперь вся жизнь дворянского круга представилась Толстому такой же цепью преступлений. Отсюда он делал вывод о необходимости порвать с этими правилами. У Толстого нет четкой системы рассуждений, ее надо реконструировать. Но если суммировать все, что он писал по этому вопросу, то получится следующее. Жизнь за счет труда других людей – это паразитическая и преступная жизнь. Толстой отвергает собственность. Если преступна жизнь отдельных людей, то преступна жизнь целых классов. Толстой отвергает социальное и сословное неравенство. Если преступна жизнь целых классов, то преступно и государство, которое их поддерживает. И Толстой отвергает все государственные институции, среди них администрацию и суд. Если преступно государство, то преступна и церковь, которая морально поддерживает государство. И, наконец, преступна сама мораль, которую проповедует церковь. Это и есть итог кризиса Толстого – полное отрицание всех устоев современного ему общества с моральных позиций. Левин считал, что надо жить по-божьи, но в то же время можно оставаться помещиком. После Анны Карениной Толстой приходит к отрицанию несправедливости во всех ее видах. хотя при этом не становится революционером. Отрицание устоев общества у него – это прежде всего отрицание насилия, которое лежит в их основе. Толстой начинает проповедь непротивления злу насилием. Заповедь Христа «Если кто ударит тебя по одной щеке, подставь другую» он понимает как закон не только для отдельного человека, но и для общества. После кризиса Толстой отвергает художественное творчество и провозглашает его барской забавой. Его главными трудами становятся, во-первых, религиозно-философские статьи и трактаты. Он переводит и трактует Евангелие, критикует догматическое богословие, пытается разъяснить себе и другим, в чем состоит его новая вера. Во-вторых, Толстой с начала 80-х годов и до конца жизни пишет статьи, призывающие к помощи обездоленным, преследуемым за веру, протестует против насилия, против смертной казни и равнодушия к повседневному злу. Одним из первых таких призывов стала большая книга «Так что же нам делать», которую Толстой начал писать после того, как поработал на переписи населения в Москве в начале 80-х годов и своими глазами увидел нищету народа. Беллетристику Толстой не пишет, за исключением небольших рассказов для народа, которые издаются в толстовском издательстве «Посредник». Однако долго Толстой без искусства не выдерживает. Уже во второй половине 80-х годов он пишет несколько художественных произведений, и среди них знаменитую драму «Власть тьмы». Полное название этой пьесы 1886 года таково «Власть тьмы» или «Коготок увяз, всей птички пропасть». Это крестьянская драма, предназначенная прежде всего для самих крестьян. Работая над ней, Толстой рассчитывал, что ее будут давать на балаганах. Этого не произошло, пьеса была запрещена, однако сам автор читал ее яснополянским крестьянам. Как почти во всех произведениях, написанных Толстым после кризиса, во «Власти тьмы» сильно проповедническое начало. В качестве сюжета автор выбирает понятную народу нехитрую историю с уголовным сюжетом. Главный герой пьесы – Никита, парень лет 25, ленивый и гулящий, но не лишенный положительных сторон. Он жалостлив очень, как говорит о нем его мать. Никита живет в работниках у богатого мужика Петра, человека пожилого и больного. У Никиты возникает любовь с молодой женой Петра Анисией. Анисия задумывает извести Петра, и ей способствует, дает порошки мать Никиты, Матрена. Литературовед Григорий Абрамович Бялый писал о «Власти тьмы» так. В этой пьесе баб прельщают бесы, а мужиков – бабы. Двигателем драматического действия оказываются прямо противоположные характеры родителей Никиты. Его мать Матрена олицетворяет власть денег. Она все время повторяет «денежки бы не упустить». А отец Никиты, Аким, это праведник. Толстой помнит евангельскую заповедь «последние в этом мире станут первыми в Царстве Небесном». И поэтому делает своего Акима именно последним. По профессии он золотарь, а кроме того он отличается редким косноязычием. Но он именно праведник в толстовском понимании. Аким никогда не прибегает к насилию, к отцовской власти. Он не настаивает на своей правде, действует только словом и предпочитает уйти, если его не слушают. Петр умирает, по-видимому, от тех самых порошков, и Никита становится хозяином в доме. Однако на этом его преступления не заканчиваются. У него возникает связь с сестрой Анфисы, незамужней Акулиной. Петр, куражась, говорит Акулине: «Я хозяин, ее разлюбил, тебя полюбил. Моя власть, а ей арест». Слыша это, Аким отказывается от денег Никиты и, уходя от него, пророчествует: «К погибели, значит, сын мой, к погибели». Акулину надо выдать замуж, но она беременна и рожает ребенка от Никиты. Надо скрыть позор. И тогда Никита по наущению Анисии и Матрены убивает своего новорожденного сына. После этого он испытывает муки совести, пытается повеситься, а потом решает покаяться. На свадьбе Акулины он перед всем народом кается в убийстве. «Отравил я отца, погубил я пес и дочь. Я сделал один я». И, обращаясь к отцу, Никита кланяется и говорит: «Говорил ты мне, коготок увяз, всей птичке пропасть». В ответ Аким обнимает его. Надо сказать, что Толстой не достиг своей проповеднической цели. Крестьянам, которым он читал пьесу, ее нехитрая мораль оказалась недоступной. Впоследствии Михаил Михайлович Бахтин, объясняя неудачу власти тьмы, писал о том, что драматическая форма стесняла писателя. Толстому всегда, особенно в поздний период, нужно было прямо высказать свою оценку происходящего, обратиться к читателю с прямым словом судьи и проповедника. Именно такой проповедью и судом над российской действительностью стал последний из романов Толстого «Воскресение», опубликованный в 1899 году. «Воскресение» не только последний роман XIX века, но это еще и великий роман, написанный в период кризиса романного жанра. 1880-90-е годы – эпоха, в которую не было создано ни одного романа, равного лучшим произведениям в этом жанре – Тургенева, Гончарова, Достоевского, самого Толстого. Новые писатели, вышедшие на литературную сцену в это время, такие как Гаршин, Чехов, Короленко, работали по преимуществу в жанрах повести и рассказа. Поэтому в истории литературы «Воскресение» осталось как вершина реализма, его последнее слово. Так восприняло этот роман и новое литературное поколение. Александр Блок называл его завещанием уходящего столетия новому. Сюжет романа – подлинная история судебной практики, рассказанная Толстому видным юристом Анатолием Федоровичем Кони в 1887 году. Это история девушки Розалии Онни, соблазненной и брошенной богатым дворянином, ставшей затем проституткой и попавшей под суд. Соблазнитель случайно оказался присяжным на суде по ее делу. Он испытал сильное душевное потрясение, пытался загладить свою вину, хотел жениться на ней, но она умерла в тюрьме. Над этим сюжетом Толстой начал работать в 1889 году, однако потом оставил его. Писателя захватила работа над циклом статей об искусстве и трактатом «Что такое искусство». Толстой переживал очередной период отказа от художественного творчества. Вновь к сюжету Кони он обратился в 1895 году. Как и в случае с Анной Карениной, Толстой в ходе работы постепенно перешел от частной истории к панораме всей русской жизни. Сюжет он теперь рассматривал как стержень, на который нанизываются портреты и эпизоды, охватывающие всю русскую жизнь, от тюрьмы до высшего света и петербургской администрации. Роман постепенно превращался в проповедь и обличение всего социального устройства, или, как говорил Толстой, совокупное письмо миллионам читателей, такое же, как его статьи и трактаты. Надо сказать, что ни одно из прежних произведений писателя не было столь резко обличительным, столь публицистичным. И не случайно, что при публикации романа сначала в журнале «Нива» в марте 1999 года, а затем в отдельном издании, только 25 глав из 129 вышли без цензурных купюр. Толстой легко согласился на эти купюры, потому что знал, что в Англии уже готовится бесцензурное издание романа. А поскольку Толстой отказался от авторских прав и гонораров на свои произведения, то во всем мире стали одно за другим выходить его переводы. В одной только Франции в 1900 году вышло 15 изданий. В Германии было за несколько лет опубликовано 10 переводов. Всемирная слава Толстого, его мировое признание началось именно с «Воскресения». Поэтика «Воскресения» во многом отличается от двух предыдущих романов Толстого. Перед нами снова повествование о нравственных исканиях автопсихологического героя, князя Дмитрия Нехлюдова. Но центральный герой сильно отличается от героев «Войны и мира» и Анны Карениной. Раньше толстовские герои – Пьер Безухов, князь Андрей, Левин – искали истину вместе с автором. В «Воскресении» истина автором уже найдена. И он целенаправленно ведет к ней своего героя, попутно обличая всех тех, кто живет вопреки этой истине. Позиция повествователя в романе – это позиция носителя истины. Автор здесь – судья, хотя он и осуждает суд. В Анне Карениной Толстого интересовало формирование личности Левина, его поиски. В «Воскресенье» – формирование героя вне интересов автора. Герой изображается с помощью принципа контраста. В 19 лет Нехлюдов – чистый и благородный юноша, который отдает часть своей земли крестьянам. А через 3 года службы в полку он развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение. Жизнь героя резко делится на 2 периода – до встречи с Катюшей в суде и после этой встречи. До этого Нехлюдов близок к Пьеру или Левину. Эти герои не могут примирить свою совесть с положением помещика. После суда все заслоняет религиозно-нравственная проблема. Нехлюдову надо заслужить прощение у Катюши, искупить грехи. Однако принятое решение ставит героя на грань 2 миров – власть имущих и обездоленных. Нехлюдов становится посредником и заступником за арестантов. Сразу после того, как он начинает хлопотать за Катюшу, к нему обращаются с десятками просьб. В тюрьме обнаруживается множество невинно осужденных. Толстой для каждого осужденного находит оправдание, для него нет злодеев. И писатель показывает, что возможность делать добро есть у любого человека, стоит только захотеть. Постепенное искупление личной вины у Нехлюдова превращается в помощь всем людям. Личная задача становится общественной. Нехлюдов отправляется в Петербург хлопотать за Катюшу, и Толстой разворачивает широкую панораму петербургских сцен, задача которых – показать истинное отношение власти к народу. В ряду портретов столичной бюрократии оказывается и бывший министр юстиции, сибарит и казнократ, и сенатор, преследовавший поляков за веру, и самая выразительная фигура – старый генерал, комендант Петропавловской крепости, уверенный, что невинных не бывает. В каждом случае слово Толстого – это прямое обличение власти. Например, о коменданте крепости говорится так. «Обязанность его состояла в том, чтобы содержать в казематах, в одиночных заключениях политических преступников и преступниц, и содержать этих людей так, что половина их в продолжении 10 лет гибла, частью сойдя с ума, частью умирая от чахотки и частью убивая себя, кто голодом, кто стеклом разрезая жилы, кто вешая себя, кто сжигаясь». Конец цитаты. Вывод, который делает Нехлюдов о власти, таков. Блеск и роскошь прикрывают преступления старые, всем привычные, но не наказуемые, а торжествующие. Добиться отмены несправедливого приговора ему не удается, и единственный путь, который остается Нехлюдову, это следовать за Катюшей в Сибирь. Последняя часть романа – это галерея портретов заключенных и отношения Нехлюдова и Катюши к революционерам. Толстой, конечно, выступал против революции, как и против любого насилия. По его мнению, единственное средство достижения правильной организации общества – это проповедь нравственного самоусовершенствования каждого человека в отдельности. Но в романе Нехлюдов революционеров во многом оправдывает. Знакомство с ними состоялось тогда, когда он уже пришел к отрицанию всего государственного строя. Эпизоды с революционерами введены только в самую последнюю редакцию романов. И здесь важно то, что воскрешение Катюши происходит прежде всего под воздействием революционеров. Альтруистов, людей, которые жертвуют своим благополучием и жизнью для других. В образах большинства революционеров Толстой подчеркивает чувство товарищества, солидарности, отказ от собственных интересов, готовность к самопожертвованию. Все то, что в толстовских терминах входило в понятие «духовный человек». Однако при этом идеологов революции Толстой осуждает. В его понимании это догматики и начетчики. «Воскресение» Нехлюдова завершается на последних страницах романа. Он находит простой ответ на все сомнения в евангельских заповедях и притчах, как когда-то Пьер Безухов в словах Платона Каратаева или Левин в словах крестьян. Финал романа получил негативную оценку Чехова, одного из первых его читателей. Чехов писал: «Конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия. Это уж очень по-богословски. Решать все текстом из Евангелия – это так же произвольно, как делить арестантов на 5 разрядов. Почему на 5, а не на 10? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? Надо сначала заставить уверовать в Евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уже решать все текстом. Конец цитаты. Сводя конечную истину к тексту Нагорной проповеди, Толстой в то же время продолжал борьбу с официальной церковью. В это время у него уже полностью сложилось убеждение. Православие наше есть первый и злейший враг Христа и его учения. И самой острой главой в романе «Воскресение» оказалась глава 39, изображающая службу в тюремной церкви. Именно эта сцена стала непосредственной причиной отлучения Толстого от православной церкви. «Воскресение» – главное, но не единственное произведение позднего Толстого. Помимо духовных трактатов, главный из них назывался «Царство Божие внутри нас», Толстой в поздние годы пишет рассказы и повести. «Хозяин и работник», «Отец Сергий», «Хаджи Мурат», «Фальшивый купон», драмы «Живой труп» и «Свет во тьме светит» и другие. Самым лучшим из них, шедевром позднего Толстого, стала повесть «Хаджи Мурат», которую он писал с 1896 по 1904 год. Впрочем, о теме этой повести он думал очень давно. Известно, что историю Хаджи Мурата он еще в 60-е годы рассказывал ученикам Яснополянской школы. Толстой обращается к годам своей юности, к событиям, произошедшим в начале 50-х годов на Кавказской войне. Сюжет повести – исторический факт. Хаджи Мурат, знаменитый наиб Шамиля, поссорившийся с имамом, переходит линию фронта и сдается в плен к русским. Однако его семья оказывается в заложниках у Шамиля. Хаджи Мурат уговаривает русское командование предпринять экспедицию для того, чтобы освободить его семью, а получив отказ, предпринимает отчаянную попытку сделать это самостоятельно. Однако при переходе границы казаки убивают Хаджи Мурата и его нукеров. Уникальность повести Толстого состоит в том, что это единственное произведение русской литературы, в котором Кавказская война показывается неоднозначно, где принимаются во внимание и мотивы действия горцев. Уже в самом начале повести Толстой рисует картину разоренного и сожженного русскими войсками аула и говорит о естественности той ненависти, которую испытывают к русским чеченцы. Но в то же время Толстой показывает и точку зрения русских. Сцене с сожженным аулом предшествует сцена набега на этот аул, которая дается через призму восприятия офицера Бутлера, новичка на войне. Бутлер в приподнятом настроении, у него есть ощущение хорошо сделанного дела, бодрости. Ему нравится война, которая контрастирует с серой петербургской жизнью, которую он вел раньше. Умение Толстого показать разные точки зрения особенно хорошо заметно в фигуре самого Хаджи Мурата. Для Толстого, начиная с ранних произведений, очень важно было понять естественного человека. В молодости писатель был поклонником Жана Жака Руссо. По словам самого Толстого, он носил портрет великого швейцарца на шее вместо креста и прочитал все 20 томов его сочинений. Главное среди этих сочинений – рассуждение о происхождении неравенства между людьми, где проводилась мысль об изначально доброй природе человека, которая портится под влиянием цивилизации, наук и художеств. Вот таким добрым дикарем и предстает в повести Хаджи Мурат. Постоянная черта этого человека, которую подчеркивает Толстой – детская улыбка. Ни в одном из известных документальных источников повести – этой черты нет. Толстой ее придумал. Как в повестях XVIII века, например, у Вольтера или Шатебриана, Толстой показывает европейскую цивилизацию глазами чужого человека, дикаря. Будучи в почетном плену у русских, Хаджи Мурат посещает театр и бал, но при этом не осуждает чужой культуры. Все, что он говорит, это «у нас такого нет». Интересно, что все русские испытывают симпатию к этому человеку. «Он прелестен, твой разбойник», — говорит мужу княгиня Воронцова. А русские солдаты, пожив рядом с чеченцами из свиты Хаджи Мурата, признают, к какие эти гололобые ребята хорошие. Для Толстого очень важна возможность взаимопонимания, которая всегда есть у простых людей. Война и завоевание нужны только власти. И как в «Воскресенье» Толстой в «Хаджимурате» обращается к критике власти имущих. По словам писателя, его интересовали два полюса абсолютизма – европейский и азиатский. Европейский полюс – это император Николай I. Толстой показывает сластолюбие царя. На маскараде он подбирает себе очередную любовницу на одну ночь. Его лицемерие, жестокость, актерство. И точной параллелью к этим сценам служат сцены, в которых действует другой деспот – владыка Кавказа, имам Шамиль. Хаджимурат, несомненно, сходен с другими поздними произведениями Толстого, своей публицистичностью, присутствием прямого оценивающего слова – авторской оценки. Но в то же время в этой повести наибольшей степени сказалась и объективность Толстого, и умение понять другого человека и чужую культуру. Последний период творчества Толстого главной темой его произведений становится тема ухода. Писатель часто изображает тех, кто отказывается от богатства и высокого социального статуса, чтобы вести простую трудовую жизнь. Он начинает писать историю легендарного сибирского старца Федора Кузьмича. Народ считал, что под этим именем скрывался император Александр I. В «Отце Сергии» рассказана история блестящего гвардейского офицера князя Касацкого, который сначала уходит в монахи, а потом отказывается от монашества и доживает свою жизнь работником у богатого мужика. Наконец, Толстой пишет пьесу «Живой труп» 1900 год, герой которой Федя Протасов, чтобы уйти из общества, имитирует самоубийство. Главной причиной служит то, что Федя хочет предоставить свободу своей жене, полюбившей другого человека. Но это не единственная причина. Протасов чувствует ложь и фальшь всей жизни дворянского круга и видит единственный выход – уйти, порвать с ним навсегда. Так сложилось, что судьбы героев Толстого оказались предвестием его собственной. Последним событием его жизни стал уход из родного дома, окончательный разрыв с барской жизнью и своим кругом. Поздней осенью 1910 года ночью тайно от семьи 82-летний Толстой, сопровождаемый лишь личным врачом Душином Петровичем Маковицким, покинул Ясную Поляну. Дорога оказалась для него непосильной, в пути Толстой заболел и вынужден был сойти с поезда на маленькой железнодорожной станции Остапова. Здесь, в доме начальника станции, он умер 7 ноября 1910 года.